Господи Иисусе Христе, Сыне Бога Живаго, Пастырь Иакши, земли грехи мира, и взаимование даровавы двема должником и грешнице давы, оставление грехов и отца владыка, ослабь, остави, прости грехи, беззаконие, согрешение, вольное же невольное, я же видни в невидении, я же преступление, прислушание, бывшее от рабов твоих сих, и очищу, яко человек, и плоть носящая, в мире живущая, дьявол престишися, а через слово или в деле, или в видении, или в невидении, или слово священническое попрашили, свое нашему подошли, или под клятву ведошится, сам века благ, и не злови, владыка, все рабы твои, снова разрешите, благоволи, прощаемый твоих анафемы, клятву повелите своей милости. И, владыка человека, любче Господи, услыши нас, молящий твои, благость рабек твоих всех и презри, яко много милости, прегрешений вся измени их вечной муки, табы рекайся, владыка, или качество святости на земле будет связано на небеси, или качество защиты на земле будет разрешено на небеси. А яко ты есть един безгрешный тебе слава, целаю с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сейчас да Христос невидимо стоит в ебле, исповедание твое не усрамися, не живу, бойся, да не свидетельствуй от меня. Но де медуем сердце и всяреко соделайся, и да примешь оставление от Господа нашего Иисуса Христа. Все иконы вы перед нами, а же точно свидетели, и да свидетельствуй пред ним всяреко летеши мне. А через что скрыешь от меня, сугуб грехи мыши, не были бы пониже, бо пришел еще в врачебницу, да не исцелен, а ты идешь и верую. Исповедь – это для нас великое благодеяние. Господь нас не отводит из этого мира, не забирает без исповеди, и у нас есть шансы предстать перед Ним умиленными, очищенными, и тем самым удостоиться возможности спасения в Царствие Небесное войти. Как правило, многие из нас очень редко исповедуются, и считают, что можно только раз в году исповедоваться, не обязательно ходить во храм в воскресный день. Это все считается выдумки попов, так же, как придумали попы соборные таинства. А это, между прочим, важное таинство. Попы придумали таинство венчания, таинство исповеди тоже придумали, потому что можно вполне как в городах нырнуть под эти такие, вот мы все в порядке. Вот мы до чего доводим нашу сегодняшнюю духовную жизнь. Перед причащением не читаем канонов, не каемся должным образом. Это все должно быть попроще, все должно быть модернизировано. Так и сделаю потом. Вот разом. Они сейчас отвоюют Южную Украину, и это будет сплошное царство униатов. За 15 минут литургии отслужили, обладку в рот положили, он сидит в машине, нажимает на газ, поехали. Вот у них какое посещение. Вы, может быть, многие об этом мечтаете. Скорее бы скорее, а мы скорее. А что скорее? Куда мы торопимся? Что нам делать в этом скучном мире? А чтобы веселее жить, телевизор появился. Чтобы себя поразвлечь чем-нибудь. Жить-то нечем, дышать-то нечем.
Безвоздушное пространство, бездуховная жизнь. Это жизнь? Это не жизнь. Только с Богом и есть настоящая жизнь человека. Господь оставил нам целые сборники, как жить, и научает нас этому через своих наставников. Давайте перечтем, хотя бы вспомним Ветхий Завет, те заповеди, которые были даны иудеям. Да, их не спасли эти заповеди, да, к сожалению, они, многими из них пренебрегали и выполняли их чисто формально, но они были даны человечеству, и Господь, придя, ни одной из этих заповедей не отменил, все 10 заповедей остаются за нами. А мы часто их даже не знаем, и даже слух не произносили никогда. Так вот, первая заповедь, такая важнейшая заповедь, как она звучит? «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя других богов, кроме меня». Ну что, кажется, мы все верим в Господа, а даже и знаем что-то о Троице, который является составом Божества нашего, Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святаго. Читаем символ веры, что очень важно. Но тем не менее это нам не мешает делать из моих из наших родственников богов. Вот наши родственники, мы живем по одному в доме, собрались наши родственники, все, ни о какой литургии в воскресный день речь не может идти. Их надо ублажать, их надо кормить, их нужно там всячески перед ними танцовывать. Вот они и есть кумиры. Так вот запомните, когда вы воскресный день пропускаете ради своих родственников, то вы предаете первую заповедь. Потому что первая заповедь – «Чти Отца, Господь Бог мой, да не будет у тебя других богов, кроме меня». «Чти Отца, прежде всего Бога Отца, Бога Сына, Бога Духа Святаго». Это только кратко, невозможно все перечислить. Вот. Вторая заповедь, она как бы продолжает. Первая – «Не делай себе кумира». И никакого изображения того, что наверху на небе, и что на земле внизу, и что в воде, ниже земли, не кланяйся им и не служи им. Много на этом построено еретических представлений. Вторая заповедь. Многие на этом основывали иконоборческие ереси. Но это заповедь Ветхого Завета. Здесь нужно делать поправку на то, что Господь пришел к нам лично сам, открылся нам лично, как человек. Он уже есть живая икона, значит, изображение его, и мы знаем, первое это было изображение на брусе, на полотенце. А затем появляются уже образы Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, которые нам пишет апостол Лука. Вот эти образа святыни для нас не является как доска, а они являются для нас как свидетели об истинном Боге. Божья Матерь через свою утробу чада явилась, воплотился Господь наш Иисус Христос. Как нам не изображать ее и Бога-младенца, который у нее на руках? Таким образом, эта заповедь имеет дополнение. Но самая главная первая часть этой заповеди – не делай себе кумира. То есть из людей не делай себе кумира. Культа не создавай из них. А мы легко это делаем. Нам проще. Третья заповедь – не произноси имени Господа Бога твоего понапрасну, то есть суе. Уронил ложку, ножку или еще что-нибудь, вот мы кричим, называем его Бога. Имя Бога настолько совершенно и неприкосновенно, что иудеи даже были прикровенные названия Бога. Они напрямую не называли Бога, боясь осквернить его или обидеть каким-либо образом. А нахуй бы, что уронил ложку, бац, и сразу вот тут и вспомнили вдруг. не молился, не с утра даже не перекрестился, а вот тут вот в досаде мы произносим имя Божие. Недопустимо. Отрежьте свой язык на такого рода поминовение Бога. Господь должен поминаться нами в молитвах, в утреннем правиле, в вечернем правиле, перед едой, после еды, во всех наших прошениях, благодарениях. Он должен быть на своем месте. Это должна быть молитва перед вожженными лампадами, зажженными свечами. Грешные, прости нас, Господи. А как часто мы, четвертая заповедь, ведь сколько я с моими ужинскими воюю, а написано четвертая заповедь: помни день воскресный, чтобы светить его. 6 дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой – Господу Богу твоему. Здесь есть поправка на ветхозаветный календарь, тем не менее, день воскресный должен быть почтен достойным образом. Мы находим всякого рода причины, у меня и там болит, и здесь болит. Вообще считается, что в храм могут должны ходить только физкультурники, у которых давление ровное, настоящее, нижнее, верхнее, пульс 60 или 50, и все. А тот, кто болеет, немножко чуть-чуть прихворнул, все уже, в храм Божий я не хожу. Вот. И это ради этого пропускаю воскресную службу. И поэтому ходим кислые, все нам скучно. А как мы скучные? Опять тот же самый дружок, телевизор нам утешение подаст. Телевизор – это пустота, восполняет нашу пустоту. Грешный, прости нас, Господи, все отца твоего и мать твою, и благо тебе будет, и долголетен будешь и на земле. Ну, вот эту заповедь тоже многие из нас помнят и знают последствия нарушения этой заповеди, прежде всего, наши болезни. Наших сродников, наших старших мы должны чтить и почитать, наших наставников почитать, и как часто мы на это не обращаем никакого внимания, лишь бы кого-нибудь осудить, и в том числе и начальствующих, и служащих. Грешные, прости нас, Господи. Заповедь «не убий». «Не убий» – это заповедь, которая всем, казалось бы, понятна, и тем не менее мы всякого рода нарушаем его. И близких наших, и прежде всего то, что мы с нашими младенцами аборт для себя сделали допустимым. Государство, которое допускает убийство младенцев в чреве, это преступное государство, преступное сообщество, которое собралось против младенцев. Мы же Рождество всегда празднуем, мы всегда пинаем Ирода, который погнался убить младенца до 2-летнего возраста, а сами убиваем огромное количество зачатых в чреве младенцев и говорим: это не убийство. Уже там нашли писаки, всякие медики. Не убийство, убийство в чреве. Это страшный грех, и кровь убиенных младенцев выпиет к небу. А потом убить может человека словом, даже невниманием достаться человеку, оставить его в отчаянном состоянии, не сказать ему добрых утешительных слов. Это тоже убийство. Прости нас, Господи, грешен и грешно. 7-я заповедь: не прелюбодействуй, не прелюбодействуй. Да, не прелюбодействуй. Казалось бы, живем с одной, а мечтаем о другой. Так вот, это нарушение заповеди. Даже мечты, даже помыслы о другом, как теперь говорят, партнере, так и все это вам предложат в большом ассортименте телевизор. под разными углами. Из любого угла, из любой замочной скважины это торчит, то, что вы получите там всю порцию прелюбодеяний, каких только на свете существует. Грешные, прости нас, Господи, не украли, это, казалось бы, ясная заповедь, а тем не менее, если мы не помогаем ближним нашим, не даем возможности им развернуть свои таланты, способности, а мы имеем возможность им помочь, а в частности, мы украли основу наших детей молитвы, когда они были еще способны к восприятию нашей молитвы. Мы же не научили их молитве. Не научили их ни одной молитве, и сейчас внуки наши растут, а мы даже их уст не дуем, что мы обокрали их, не дали им возможности обращаться к Богу, не дали им выучить молитвы. Молитва Духу Святому, Царю Небесному, молитва Отче наш, молитва Богородицы Девы радуйся, ангелу-хранителю и святого имени, которого носим. Это обязательно надо сделать, пока они еще свеженькие головки, еще восприимчивы ко всему тому, чему их научать взрослыми. Был такой случай в дореволюционные времена. Богатый, молодой человек, студент университета, вдруг неожиданно заболел и умер. Ну, тот читал знаменитые книги про состояние человека после загробной и смерти в загробном мире. Так вот, все это он точно подтвердил. Это еще давно было написано, еще книг никаких американских не появилось. И говорит о том, как и что, как исход состоялся, кто его встречал и куда он следовал. И вот, когда он уже поднимался в сопровождении двух ангелов, вдруг огромная туча, орущая, кричащая, зловредная, рыкающая, набросилась на них и стали его вырывать из рук ангелов. И один из них особенно ретивый кричал: «Он наш, он от Бога отказался! Как? Когда?» И показывают, что сразу видят кадр. Все там у них хорошо теперь зафиксирована техника, сейчас это кассеты, всякие флешки, полные команды нагружены доверху. И вот он один из определенных показывает ему, что ты сидел на лекции, на подготовительном, и с товарищами вдруг один из них что-то стал про Бога говорить, а ты не сказал ничего, но кивнул головой. Ты наш, ты от Бога отказался. Вот так. Даже мигнуть, и то опасно. А тут, значит, вест один такой простой дело. Так что важно, когда он уже видит, что дело его отчаянно, ангелы его же отпускают, он начал молиться Богородице Деву Радуйся. Бабушка его научила. В детстве, малолет. И этой молитвой он спасся. Бесы от него отринули, удалились и исчезли. Так вот, имейте в виду, вы обкрадываете своих детей равнодушием своим. Ну пусть детки поспят, ну пусть детки отдохнут. Они только и делают, что отдыхают, да спят, да телевизор смотрят. И в погибель летят. Так вот, имейте в виду, вы нарушаете заповедь восьмую, не украли. Вы украли у детей средство спасения против за смерти, против дьявола, врага и супостата. Девятая заповедь. Не послушествуй на друга своего, свидетельство ложно, не произноси ни на кого ложного слова. А эта заповедь многим остается известной, сколько раз мы оговаривали друг друга, вон и время писали анонимки, кому-то создавали невыносимые условия жизни. Если вы кого-то осуждаем, то практически мы его убиваем. Потому что создается вокруг этого бедного человека такие обстоятельства, все мы готовы его травить. А человек травить — это жертва. Это значит подвержен опасности смертельной. Поэтому прежде чем подумать, сказать что-либо, слово какое-то о человеке, близком тем более, особенно о том человеке, грехи которых вы знаете, молчите и не говорите ничего о другом человеке плохого. Потому что иначе все эти грехи против нас обращаются, а кроме того, мы будем в этом случае подлежать суду по 9 заповеди. Послушествовали на другого. Поэтому недаром древняя практика аскетики состояла в том, что люди не произносили, молчали, молчальники были. Слово вылетишь, не поймаешь. Так вот они это прекрасно знали. Лучше промолчать, чем что-то сказать. Потому что часто мы совершенно не знаем, как живет другой человек, какими путями он ходит перед Богом и одному Богу ведомо, что и как он живет и как он достигает своего спасения. Противоположность этим грехам. Нам предписываются добродетели, которые мы должны насеять на нашу окаменевшую духовную ниву. Как часто мы не трудимся над нашей духовной нивой. Вот огород посадить, да, тут будет 3 месяца, они в церковь не будут ходить. Что я делаю? А я огород посадила. Я вокруг своей каждой травинки сижу и никуда не выхожу. Вот как оберегаем каждую травинку и былинку. А тут о том, чтобы спастись, чтобы достигнуть добродетели, вырастить, даже и речи не идет. Поэтому мы должны носить прямодушие, если уж мы видим человека какие-то грехи, то лучше лично и тихо наедине его обречить. Искренность – это тоже очень важно. Теплота искренности, если человек искренне открытый, совсем, с ним совсем по-другому живет. Не имеем простоты, не имеем верности, родивости, уважительности. Какие были наши предки, вспомните ваших родителей, особенно дедушек и бабушек, насколько они были уважительны. И степенные, как важно быть осторожным в словах, благоразумной молчаливости и охранения и защиты чести и доброго имени ближних. Вот лучшая заповедь – это видеть в другом человеке добрые, хорошие начала, лучшие растения, какие в нем есть. И если даже человек осуждает, то вы скажете, а вот он такой, вот он вот такой, а вот он мне однажды вот так-то и так-то помог. А вообще лучше всего в этом случае снова вспоминать молитву Всемогущего: Господи, даруй мне зреть моя прегрешение, и не осуждать брата моего, яко благословенности во веки веков. Аминь. 10-10 заповедь: не желай ничего чужого и никому не завидуй ни в чем. Но, к сожалению, зависть – это одно из любимых качеств русского человека. Кажется, живем на такой огромной территории, всего, казалось, должно быть много, нет, завидуем, что у соседа есть что-то, у меня нету. И слово «зависть», оно ведь страшно тем, что мы посылаем человеку, которому завидуем, злые всякого рода воздействия, как стрелы в спину летят человеку, не видящему опасности. Так мы свои завистливые мысли посылаем человеку в спину. А эти, чаще всего, стрелы наносят человеку страшный ущерб. И прежде всего внутреннее какое-то отравление. А поэтому с завистью надо бороться так же, как мы боремся с бесом, потому что именно он начальник зависти, именно по его зависти появилось то падшее сонмище ангелов, которые наполняют преисподнюю. Мы должны быть смиренными во всех добродетелях, ибо от смирения происходит самоотвержение и разные добродетели. Прежде всего мы о ней вспоминаем, об этой великой заповеди смирения у Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, которая на весть Архангела Гавриила ответила просто, без всяких капризов, как бы мы могли бы сказать, а просто. То есть мы, она сказала, «Се раба Господня». Она исполнила то, что на нее было возложено Господом. И плодами этой ее преданности и смирения является для нас важнейшим спасительным делом. Итак, заповеди Ветхого Завета мы прошли, хоть и бегло. Что-то мы должны учесть для себя, что-то должны исправить. Впредь на будущие возможные исповеди уже должны открыть. И заканчивая пространную часть нашей исповеди, мы должны вспомнить и о Новом Завете, что Господь туда вносит своими требованиями. Господь говорит: «Блаженны нищие духом, яко тех есть Царствие Небесное». Нищета духа – это тоже смирение. Перед каждым человеком верующая душа преклоняется, как лоза, и прежде всего преклоняется перед самим Богом. Нищета духовная – не мните о себе ничего. Нищий духом, по словам Иоанна Златоуста, это те, которые постоянно помнят и сознают свое ничтожество перед Богом, смиряются духом, сокрушаются сердцем, укрощают всякую гордость и надмение в себе. Очень важная заповедь. Грешные, прости нас, Господи, а нас только поставь. В гардероб нас поставь, пальто одевать и снимать. Кто главный, как говорят театры, приходящие посетители, главный – это гардероб. Он вам такую жизнь устроит, да, это то, что он вам пальтишко повесит. Так что имейте в виду, блаженни нищие духом, яко тех есть Царство Небесное. Блаженни плачущие, яко те утешатся. Сколько мы знаем, в жизни слез изливаются, видимых и невидимых. Вот на исповедь мы часто приносим слезы откровенные, плачем. Но бывает это часто плач крокодиловыми слезами. А бывают слезы невидимыми. Бывает слеза, которая где-то застрянет на кончике ресницы, но она такая редкая, такая доходчивая до самого сердца, что она очистит любой грех. Поэтому не за потоками, а за качеством плача нашего следить. А мы часто лицемерим, и, конечно, ни о каком плаче речи быть не может. Грешные, прости нас, Господи, вся беда заключается в том, что мы живем в эпоху окаменения людей. И окаменение людей является основанием нашей погибели. Сегодня мы и уже со вчерашнего дня читали те евангельские свидетельства о том, как себя вел Иуда, когда началось его падение. Некоторые говорят, когда вот он пошел и предал Господа, взял серебряники. Это только последствия. Начало его падения началось с окаменненного нечувствия. То, что говорил и чему учил Господь, его сердце не проникло. Зацементированное сердце его, окаменевшее, оказалось способным пройти через все испытания. Он же вместе с апостолами пришел, вместе с апостолами ходил к Господу. Видел неоднократно чудеса, которые он совершал. Нет, ему все было мало. Наконец, когда Господь допустил омовение нардового масла, которое было излито на него благочестивой Марией, сестрой Лазаря, мы помним, что как тебя повел Иуда. Вот он тут восстал. Восстал. Как это так? Выливает масло, которое стоит больших денег. А ведь мы могли бы нищего, это он врет, конечно. Нищего раздать, на самом деле, ничего раздавать не собирался бы. И он самого Господа упрекает в том, что он допускает его омовение святым маслом. А это омовение Господь объясняет, всегда будут помнить люди во все времена, потому что это масло было помазанным его на смерть. Как положено по обычаю иудеев было, выливали на человека масло до 100 литров для упокоения умершего человека. Это имело и практическую цель, чтобы человек, тело его не разлагалось, оно моментально разлагается в Палестине при жаре такой. И это еще и святое, священное масло, освящающее тело человека особым благовонием. Так вот, тогда Иуда восстал и начал кричать. Но он восстал-то не один. В Евангелии четко написано, что ученики заговорили об этом. То есть он уже создал партию против Господа. А глава этой партии был он, Иуда Искариотский. Потом, когда он пришел в Гефсимане предавать Господа, он пришел уже во главе целого отряда. Это был его звездный час. Это был богоборец. Страшнейший богоборец. Поминайте поэтому, как мы близко ходим и как мы не способны откликнуться на страдания и плач, и призывы о помощи. Грешные, прости нас, Господи. Блаженные кротцы, яко тии наследят землю. Казалось бы, совершенно невероятно, какие же кротцы наследят землю. А Господь нам дает эту заповедь. Не беспокойтесь, придет время, и часы кротцы возьмут власть. Когда у нас произошла страшная смута 17 века, напоминаю вам, страшные времена, люди ели друг друга, уже Дмитрий, всякие приходили, пришельцы, и польского короля нам сулили, и прочее, и прочее. Чем мы спаслись тогда? Молитвы, правильно? И мы тогда на Земском соборе решили пригласить на царствование отрока, почти младенца, править огромной страной в смутные времена, разгула бандитизма, которого не знали люди почти никогда. Пришел, и он после долгих прошений дал себе возможность уговорить. И он стал нашим государем, первым рода Романовых, Михаил. И чем он купил всех своих подчиненных, своих подданных, своей кротостью, своей добротой, своим милосердием, никакими политическими технологиями, а вот этим, праведностью своей, чистотою, он победил страшную разруху, нравственную прежде всего, и стал действительно царем, под властительностью которого Россия воспряла, залечила все свои раны и начала подниматься и укрепляться. А что мы сейчас ищем? Владимира Вольфовича Бруна? Или кого еще другого политического технолога? Не это правит миром, а правит заповеди. Вот она заповедь. Третья. Блаженные кротцы, яко тии наследят землю. И грешные, прости нас, Господи, не верим мы порой Господу за это. Четвертая заповедь. Блаженные алчущие и жаждущие правды, яко тии насытятся. Сколько лет мы прожили под идеологическим игом, лгали друг друга, призывали к каким-то ложным будущим утопиям. Будет у нас коммунизм, будет у нас близкое царство для всех угодное. И под этим враньем мы разрушались внутренне. А единицы были, которые держались и алкали правды, которые находили древние старые книги, которые читали Евангелие наших дедушек и Библию находили, алчущие жажды, чьи правды, вот, а и Господь и возносит свои четвертые заповеди. Алкайте правды, ищите правды, читайте Евангелие, как сейчас и Великим постом. Мы обязаны были прочитать полностью все Евангелия, потому что под одним углом один видит апостол, под другим углом тоже видит другой апостол. И вот под этими разными углами, а тем не менее об одном они говорят и утверждают нас. Вот это нам нужно всегда запомнить. Читать Евангелие. Сегодня мы будем читать 12 Евангелий, в которых будет рассказано страдание нашего Господа. Утверждайте в тех словесах жизни вечной, тогда нам не будут страшны никакие искушения. Грешные, прости нас, Господи. Блажение милости, яко тебе помилованы будут. А какой милости сейчас можем ждать друг у друга? Куда не придешь, у кого не попросишь, 10 рублей, вот тебе твоя красная плата. Марки немецкие, 10 рублей. Кинула и все, осчастливила. Все проблемы церкви решила. А что там, поп будет вертеться? А бы как, нам никакого ни интереса к этому нет. Прийти помочь церкви. Ну зачем это нужно? Матушка все сделает, а матушка уже на карачках ползает, еле живая порой. Кто останется убрать церкви? Ля-ля-ля-ля-ля-ля, автобус придет, или Дима нас завезет, а ведь почти полчаса сидят, болтают. Нет, ну подойди, посвечники почистить. Нет, ля-ля-ля. Как будто вы не видите своих магазинов там, в Ужине или еще в другом месте. Милостивые. Милостивые, да? Грешные. И потом надо еще иметь в виду, как подавать милостыню. Мы порой подаем милостыню, все время оглядываемся, кому-то говорит, подали, да куда и что. А старцы учат, подавайте милостыню в любом случае, в любом состоянии. И не обращайте внимания, кто ее восприемлет. Ваша милостынь – это ваше приобретение. И толкователи на знаменитую притчу о 10 девах говорят, бегите на базары, бегите в нищие районы, скорее торопитесь делать добрые дела, торопитесь, время у вас мало, любую минуту можете оказаться уже на суде страшным, чем вы оправдаетесь, ваши светильники будут пусты. Надо торопиться делать добрые дела, а кому и что, это уже Господь ведает. Порой бывает, да, нет денег. Вот как отец Борис рассказывал, который родился у нас здесь, рассказывал, что однажды еще в 30-е годы жили очень бедно, и вот сидит нищий человек, кто-то ему кидает, а он говорит, а у меня не было ни копейки. Я подошел к нему и говорю, ты меня прости, у меня нету ни копейки. Скажи мне только твое имя, я за тебя помолюсь. И он сказал ему свое имя и заплакал. А он говорит, что же ты плачешь? А он говорит, вот проходят люди и кидают мне монеты безразлично. Ты единственный, который увидел во мне человека. Вот это милостыня. Думаете вы об этом или нет? Вот от чего Господь так высоко и ценит заповедь милосердия. Думайте о другом человеке, как о самом себе. А это одна из первых заповедей Божьих. Чти отца твоего и заповедь чти Бога, как самого себя. Блаженнее чистить сердцем, яко идти и Бога узреть. Ну а каком чистоте сердца можно мыслить в наше время? Вот наши предки были счастливые люди. Они жили правильной жизнью, вставали по утру, молились Господу, читали священную книгу, затем шли и потребляли необходимые ложки 2-3, и затем шли на поле, обедали, благодарили Господа, перед обедом молились, перед трудом молились, приходили вечером уже уставшие. Света долго не было времени жечь, поэтому ложились солнцем. Никакого вам телевизора, никаких развлечений, никакой пошлятины, никакой гоготины Великим постом. Да, однажды великий наш государь Александр III получил от директора своих театров прошение. Артисты просят, Ваше Величество, разрешите спектакль делать постом великим. И государь написал разрешение. Когда об этом узнал его великий советник Константин Победоносцев, он написал государю лично, не постеснялся, не побоялся, сделать заседание, Ваше Величество. Вы разрешили поставить спектакль актерам, которые получат от этой выдачи деньги, пропьют их в ресторанах с партизанками, а в это время народ будет возвращаться, отвлекаться от дела спасения. И государь отменил это разрешение. При Александре III, как и раньше, всегда были запреты на спектакли на период Великого Поста. Грешные, прости нас, Господи, а мы-то от телевизора не отходим с утра до вечера. А что там покажут, какая чистота сердца там будет? Там кругом все перестреляны, лежат в лужах крови. Потом каких вы людей приглашаете к себе в дом через эти картины, спектакли, через эти кинофильмы? Вот полный дом этими негодяями лежит. Вы же их выгнать не можете, вы их напустили. Этих злых духов. А чем вы их выгоняете? В результате сна нет. Давление меня выпрыгивает за предельно и прочее. И все болезни у меня выскакивают. Потому что вы общаетесь не с теми духами, которые вы должны наполнять свою душу. Блаженнее чистые сердцем, яко сии Бога узрят. Вот и мы приходим сюда на исповедь, стараемся себя очистить молитвой, общением с Богом, с образами, с блаженными лампадами. Вот это действительно задача христианина Великим Постом. Чтите шестую заповедь и не нарушайте ее. Грешные, прости нас, Господи, блаженны миротворцы, яко сии сыны Божии нарекутся, миротворцы. Как часто мы проходили, а мы сами завязывали какие-то споры, ссоры, ругать друг друга натравливали, сеяли вражду. Грешный, прости нас, Господи. 10 лет весь мир, Европа, дышала полной грудью, пока у власти стоял действительно настоящий миротворец, император Александр III. Вот так и назвали император-миротворец. Нигде в мире никто даже прикладом не мог хлопнуть, затвора перевести. Все Россия решала и усмиряла моментально. И говорила с его словами, когда Россия будет рыбу, Европа может подождать. Вот они как слушают. Вот она сила, направленная на доброе. Вот и мы, если имеем что-то доброе, если имеем добрые знания, мы должны это распространять другим людям. Учите, назидайте, но делайте это осторожно и неунизительно. Потому что когда мы умиротворяем душу людей, страждущих во грехе, то мы совершаем заповедь миротворчества. Человек умиротворенный действительно счастлив. Грешный, прости нас, Господи. Блаженны знания и правда ради, яко теки Царство Небесное. Это мы знаем через наших новомучеников. Сколько их счета лет, и мирян, и священников, и епископов, и простых людей, которые ради правды шли на костер, были подвергнуты тем или иным узам, а главное, чаще всего, они страдали от своих же близких, которые писали на них доносы и отправляли их в места далекие, обрекали на гибель. Грешные, что мы могли тем или иным образом в этом участвовать. Прости нас, Господи. Десятая и девятая заповедь, они все нам говорят о том, что мы должны быть милосердны к людям страждущим, гонимым, и оказывать им помощь. Блаженны, когда погостят вам и изженут, и рекут всяк зол глаголного взучими ради, радуйтесь и веселитесь, яко мзда ваша много на небесах. Кратко мы прошли эти великие заповеди, 10 Ветхого Завета, 9 заповедей блаженства. Старайтесь сеять вот эти заповеди, эти семена, свою душу, и давайте им возможность прорастать, потому что мы действительно через эти заповеди, через, как через пропуск, достойный, открытый для вхождения, в ожидаемое и алчимое нами Царствие Небесное. Никто не посрамится от праведности, а вот от греха человек погибнет. Грешный, прости нас, Господи, тем, что я, как я вам уже не раз говорил на исповеди, что у нас больше всего гнетет великими постами и временем проживания в других. Не имеем себе ущербной заботы об искоренении в себе греховного расположения. Вот она задача. Ущербно искоренять в себе греховное расположение. Хозяйка ведь, прежде чем все глазки в картошке не выковырит, не предложит ей для угощения гостя, тем более того почетного гостя, которого вы все ждете на исповеди, и которому вы приобщитесь, само тело и кровь Господа воспримете. Так вот, ковыряйте вот эти глазки, чтобы дать ему трапезу достойную. И не имея в себе, не утверждая себя в добродетели, утверждайте себя в добродетели. Как утверждаться? Мы здесь это попытались вам показать, чтобы вы руководствовались заповедями, перечитывали заповеди, вдумывали в это. Вот такая книга лежит уже 10 лет. Никто не смотрит, что на прилавке здесь лежит такая книжка. А ведь здесь все написано, все расписано по мелочам. Превосходная книга. Нет здесь сегодня у нас. Ищите в другом месте. Полная исповедь, полная исповедь. Ведь обычно что? В городских храмах это тяп-ляп, ай, болел, все, все святые. Как святые? Да, действительно, мы выходим с чашей, и священник произносит эти слова, святая святым, а это я, раз, поднырнул, и уже святой какой-то стать. Суд и осуждение. Вот, к сожалению, все может происходить. Ведь Иуда причастился, он принял хлеб, он взял куст, который Господь ему дал, а потом пошел и требовал его. Вот, вы думаете, кто вы? Молитва читается, кто мы? Или Иуда поцелует, или же разбойник, который без всякой надежды, без всякой корысти произносит смиренные слова,
Помяни меня, Господи, и когда приедешь во Царствие Твое. Мечтайте о том, чтобы вы оказались вместе с Ним. И очищайте свою душу так, как Он ее сумел очистить, вися на древе, истекая кровью, отдавая последнее дыхание Господу. В этих словах все Он сказал. И душу отпустил на волю Божию. Грешный, прости нас, Господи, как велико то, что мы получаем от Господа, и как мало мы этим пользуемся. Всевозможные отговорки, всевозможные причины находятся. Их множество, этих причин, но это все ложь. А перед тем вы врете, подумайте, прежде чем солгать, подумайте, так ли мы говорим. Грешным, унынием, печалью, зрением, слухом, вкусом, обонянием, осязанием, похотью нечистой всеми нашими чувствами, помышлениями, желаниями, словами, делами и прочими нашими грехами, которых из-за беспамятства не упомянул. Недавно профессор выступал опять, Осипов, великолепный, много говорит полезного, но вот опять допустил недостойные слова, обычные. Я говорю, записывайте ваши грехи, потому что грехи имеют способность выпрыгивать из нашей памяти, и даже тот грех, который ты хочешь исповедать, и уже горит, сказал в душе, бас подойдешь и забыл. Напишите грехи свои. Ничего с вами не случится, мы их сожжем здесь, в этой песне. И это не будет формальность, а это тщанием вашим будет, что вы не хотите ни одного греха оставить на своей душе. Записывайте. Не слушайте профессоров. Каемся, что прогневали Господа нашего, и искренне об этом жалеем и желаем раскаяться и впредь не грешить, и всевозможно удерживаться от грехов. Со слезами молим Тебя, Господа Бога нашего, помоги нам утвердиться в нашем намерении жить по-христиански, а исповеданные грехи прости, яко благ и человека любит. Прошу Тебя, честный Отче, в присутствии которого все себя это исповедал, да будешь мне свидетелем в день судный против дьявола врага и ненавистника рода человеческого, и да помолишься обо мне грешнем Господу Богу моему. Имейте в виду, священник, который вас взял на исповедь, он же вас и приведет на страшный суд всех. И с него Господь будет спрашивать и получать от него подтверждение, искренне ли вы были на исповеди, соврали, чем обманули. Это все будет спрошено у священника. И что я смогу сказать, если вы здесь то одним бочком ко мне зашифрованно поворачиваете, то другим как бы хорошо получше выглядит. Эти танцы неуместны на исповеди, потому что Господь видит все, и Он здесь присутствует. И перед ним надо трепетать, и не дай Бог врать. Грешник, просим тебя, честный Отче, как имеющего от Христа Бога власть разрешать исповедующихся и отпускать грехи их, прости мя, разреши и помолись обо мне грешнем. Кайтесь пред Господом. И старайтесь исправлять свою жизнь, потому что ничем другим. Вы видите, мир летит сейчас в катастрофу. Остались считанные минуты. В любую минуту могут полететь снаряды и в одну, и в другую сторону. Нам бы успеть прийти ко Господу и вовремя покаяться. Господу помолимся.
Господи Боже, спасение рабов Твоих, милостиве чели и долготерпеливе, кайся наших злобах, не хотят смерти грешника, но еже обратитесь и живо быть ему, само ныне умилосердися, а рабек Твоих, кто-нибудь добавился еще у нас? Да, еще вот двое, да? Ирина, вторая Ирина.
Ирина.
Как?
Ирина.
Каемся пред Господом. Зоя, Антонина, Нина, Лидия, Нина, Екатерина, Людмила, Евгения, Алевтины, Валентины, Марии, Валентины, Екатерины, Александра, Вадима, Дмитрия, Ники, Наталья, Ирины и Елены. И подашь образ покаяния, прощения грехов, отпущения. Прощай всякое согрешение, вольное же невольное, прими. Если не их святей Твоей Церкви, о Христе Иисусе Господи нашим, ним же Тебе подобает держава великолепия, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.